Привет! Это подкаст «Положительный заряд», и сегодня мы говорим с Мариной Кагай, специалисткой по диетологии и сомнологии. В этом выпуске поговорим, как эти две сферы связаны, как сон влияет на наше питание и наоборот, какие бывают типы едоков и как приблизиться к здоровому питанию.
Здравствуйте, меня зовут Марина Кагай, я врач-диетолог, сомнолог, кандидат медицинских наук, и как раз моя научная тема была посвящена избыточному весу и ожирению. Почему? Потому что ожирение не идет в одиночку, оно, как правило, сопровождается еще рядом каких-то соматических заболеваний. И одно из заболеваний – это нарушение сна, например, такое, как синдром обструктивного апноэ. Часто еще у пациентов с ожирением бывает и бессонница. Почему я выбрала вторую профессию сомнология? Потому что, занимаясь ожирением уже 16 лет, не получается не смотреть в эту область. И поэтому я решила еще проспециализироваться и заняться проблемами сна.
Вы уже упомянули, что есть области, где соприкасается именно сфера диетологии и сомнологии. Есть ли еще какие-то сферы, где соприкасаются две ваши специальности?
Диетология вообще такая сфера, которая переплетается со всем, чем только можно переплестись. Я еще являюсь клиническим нутрициологом, хотя нет такой профессии в России. И в наших узких кругах мы называем так врачей, которые занимаются нутриционной поддержкой. Как правило, тяжелых пациентов я, например, занимаюсь нутриционной поддержкой в онкологии и хирургии. И сейчас работаю в медицинском центре, который как раз специализируется на комплексном лечении онкологических пациентов. Это, кстати, революционный проект, чтобы приглашали нутрициологов не в стационаре. Я очень много лет проработала в стационаре клиническим нутрициологом, была руководителем бригады нутриционной поддержки, а именно в амбулаторной практике это такая редкость. И вот в Санкт-Петербурге такая клиника открылась. Поэтому диетология – такая наука, что, в принципе, можно любой свой интерес здесь реализовать.
Можете привести какие-то примеры, что в повседневной жизни встречается чаще всего?
Диетология же тоже огромная наука. Понятно, что ты можешь не соприкасаться с большим количеством пациентов. Я специализируюсь все-таки больше на лечении избыточного веса и ожирения, так как я много лет проработала в стационаре, то, конечно, я работаю с пациентами, у которых большой вес. Это ожирение первой, второй степени. У меня много пациентов с морбидным ожирением. И, конечно, при таком заболевании здесь соприкасается диетология, терапия, кардиология, эндокринология, сомнология. Да? Например, приходит ко мне мужчина, у которого есть избыточный вес, и вроде бы все понятно, да, давать рекомендации по питанию, и будет все окей, да, но в реальности все не так, потому что, например, при обследовании мы выясняем, что у него есть синдром обструктивного апноэ, и у него, например, бывает там 60 остановок в час, да, остановок дыхания. А давайте вспомним, что в часе 60 минут, то есть фактически у него каждую минуту случается остановка дыхания во сне. И он, можно сказать, за ночь не уходит в глубокие стадии сна, да, где как раз-таки у нас идет жиросжигание. И получается, что без нормализации сна какая-то эффективная работа с его весом не получится, будет все буксировать. И может пациент подумать, что ему нереально похудеть, это все невозможно. Хотя нет, просто потому что мы какую-то часть не скорректировали. И, например, вот этот у меня пациент, а в сомнологии все классно, можно вылечить пациента, ну, не от самого заболевания, понятно, а нормализовать его сон за одну ночь. Такие пациенты спят на специальном аппарате, и за одну ночь мы можем убрать все остановки. Когда мы это сделали, он уже в первую неделю похудел на 3 килограмма. Хотя понятно, что за неделю нормализовать пищевой рацион, но это нереалистичная задача, потому что это более длительный промежуток времени. И за год, сейчас вот я вспомню, он похудел за полгода, мы с ним познакомились в ноябре, а уже в июле он весил минус где-то 36 килограмм. Не только на одном сне, он начал еще менять свой рацион питания, он начал более активно вести образ жизни. Также мы скорректировали дефицит витаминов, микроэлементов. Понятно, что он активно работал над своей проблемой. Но, конечно, без нормализации сна, я думаю, что такая вот прям классная работа бы и не получилась.
Есть ли еще какие-то сферы, где, например, питание влияет на сон, но не в контексте ожирения, а в контексте просто нормальной жизни?
Конечно. Питание, как я уже говорила, это же основа жизни, да? Без питания мы жить не можем. Так же, кстати, как и без сна мы жить долго не можем. Конечно же, питание влияет. Частая проблема современного человека, если мы не будем даже брать патологию в виде там, синдрома обструктивного апноэ или бессонницы, это социальный джетлаг. Я даже на себе это заметила, проживая в Санкт-Петербурге, конечно, когда у нас утром еще темно, да, в обед уже темно, очень сложно утром проснуться. И, например, у тебя может немножечко график жизни сдвигаться, если не уделять этому внимания. Если, например, это молодой человек, который ведет такой, ну, сейчас сложно в карантин вести активный образ жизни, но, допустим, до карантина вел активный образ жизни, университет, работа в течение недели, и потом какие-то веселые выходные, он формировал себе социальный джетлаг. Да? Что это значит? Когда его время засыпания и пробуждения начинает меняться, там, с разницей в 4 часа. Например, на учебу, на работу он встает в течение недели в 7 часов, а, например, в пятницу, в субботу веселится в клубе и ложится только в 7 часов утра. Да? И у него, можно сказать, разница вот эта произошла, да, даже 7, допустим, часов. Это как слетать во Владивосток и обратно. И получается, в организме все системы начинают сбоить. А здесь же, если я ночью не сплю, я же начинаю есть, и опять все замкнулось. Другой момент, что часто бывает другая ситуация. Допустим, не берем мы такого активного молодого человека, берем уже человека, который много работает. Сейчас, например, в карантине никто же не говорит, что люди стали работать меньше. Они стали работать, может, и больше, да, только в условиях дома. И, например, человек трудится в течение всего дня очень активно, забывая при этом регулярно покушать. Потом приходит домой часов 8-9-10. Например, вот у меня вчера была пациентка. Понятно, что сейчас конец года, многие компании подводят итоги, подбивают там какие-то остатки, и в силу этих обстоятельств она начала возвращаться домой не в привычные в 6-7 часов, да, уже в 8-9 и в 10 часов. И, конечно, приходя домой, она что делает? Она кушает. Мы не задумываемся об этом, но ведь когда мы едим, идет активация пищеварительной системы. Это же сигнал организму, что спать не нужно. Странно, да, если ты ешь, то зачем тебе спать? И таким образом она нарушает себе процесс засыпания. И, конечно, риск того, что она ляжет в 11 спать и уснет, да, он, ну, не всегда так. Может, конечно, усталость взять свое, а может и не взять, да. И таким образом человек формирует себе нарушение сна. Не потому, что у него там какой-то стресс, потому что просто отсутствует гигиена сна. Как в первом случае, так и во втором случае. Плюс мы забываем, что желудочно-кишечный тракт — это же огромный по площади орган, да, если его растянуть. И помимо того, что это огромный иммунный орган, это еще и орган, который вырабатывает гормон сна — мелатонин. Понятно, что этот гормон не действует на весь организм, да, как, например, тот, который вырабатывается в головном мозге. Он работает местно, да, в этом органе. Наш желудочно-кишечный тракт, он точно так же имеет некие ритмы работы. И понятно, что тогда, если мы ночью едим, да, или плохо спим, то мы нарушаем вот этот ритм. И будут проблемы с желудочно-кишечным трактом, поносы, запоры, вздутие, газообразование, боли.
Можете рассказать, что происходит с нашим пищеварением именно когда мы спим? То есть все время врачи дают рекомендации не есть там за 4 часа до сна, кроме того, что сбоится режим, может быть, что-то происходит.
Нет, мы наоборот говорим о том, что было бы классно, если бы вы поели за 4 часа до сна и не ели за час до сна.
Да, я просто слышала, что 4 часа до сна, и потом дальше уже не надо есть.
Ну, не совсем так. За 4 часа до сна рекомендуется такой плотный прием пищи, например, с каким-то белковым продуктом, да, крахмалистым продуктом, овощи там и так далее. Почему за 4 часа до сна? Потому что, ну, желудку нужно время это все переварить и сбросить в ниже лежащие отделы. Если же человек съедает большой объем еды и ложится спать, то понятно, что желудок переполнен. Плюс все понятно с чисто физиологической стороны вопроса, мы ложимся на горизонтальную поверхность. И таким образом мы способствуем тому, что пища может забрасываться из желудка в пищевод. А пищевод не создан для того, чтобы там была еда долго, да, у него нет механизмов защиты. И плюс у него нет механизмов защиты от желудочного сока. Так и формируется гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Поэтому, конечно, если, например, у пациента еще есть такая болезнь, мы будем настаивать более жестко, да, что вам нужно последний раз плотно кушать 4 часа до сна, чтобы эта еда успела перевариться и сброситься в ниже лежащие отделы, да, в кишечник. Потом, если, например, человек выбирает есть там 4 часа до сна, но выбирает сложно перевариваемые продукты, например, белковые продукты, в частности, говядина, да, она будет лежать в желудке дольше. Или там какие-то жирные продукты, они тоже будут лежать в желудке дольше. тогда он тоже себе способствует. Поэтому ужин должен состоять из легко перевариваемых продуктов. Да? Не с говядины, например, а из рыбы. Или там, ну, хотя бы птицы, или молочных каких-то продуктов. Там, творог или сыр, яйца тоже классный выбор именно для ужина. Таким образом, мы создаем условия, чтобы еда быстрее прошла в нижележащее отдело, да, и не забрасывалась. Можно и потом покушать, да, но что-то легенькое и не в большом объеме, если, например, у человека есть в этом потребность. Вот с этим связана эта рекомендация. И если не наедаться на ночь, то классно, мы не способствуем тому, что будут забросы. Если говорить, как работает желудочно-кишечный тракт именно ночью, то мелатонин — это же как дирижер сна. Он начинает всем органам и тканям говорить: так, отключаемся. У нас, значит, будет промывка, прочистка ночью, работаем в автономном режиме. И понятно, что секреция пищеварительных ферментов, она снижается. В принципе, во второй половине дня идет такое некое снижение. Но и ночью совсем небольшая такая идет секреция. А если мы наелись и легли и ждем, что желудочно-кишечный тракт будет все это переваривать, то это будет не так. И, конечно, переваривание продуктов будет нарушаться. А если у нас еда не допереваривается, то углеводистые продукты будут бродить. То есть фактически мы создаем у себя в кишечнике винно-водочный завод. Если же это белковые продукты, да, то они будут гнить, и будет такая аутоинтоксикация организма, да, и в первом, и втором случае. Поэтому, конечно, будет некий плохой сон, да, плохое качество кожи, какие-то там вздутия газообразования и так далее, следующие неприятные процессы.
У меня появился вопрос еще, когда вы говорили о том, что когда мы едим, организм как бы подает сигнал нам, что это не время для сна. Но как же, например, когда мы в обед едим, и после этого всегда хочется спать, и у очень многих культур есть традиция сиесты, то есть такой плотный обед, и все ложатся спать. Почему тогда вот такое вот странное распределение?
Мне кажется, традиция сиесты связана не с плотным обедом, да, а с высокими температурами на улице. Она же как раз и распространена в южных регионах нашей, ну не страны, да, а земли. И здесь же мне сложно сказать о традициях, конечно, Испании, там, Греции и так далее, но я не думаю, что было бы классно им очень много есть. Почему мы хотим спать после обеда? Вообще-то это признак переедания. Если человек съедает больше еды, чем ему необходимо, да, у него идет растяжение желудка, и, по сути, кровь приливает к желудку, да, много еды, с ней нужно что-то делать. И идет такое некое обеднение головного мозга, и, понятно, мы начинаем чувствовать сонливость. Поэтому, если мне пациент рассказывает о том, что после плотного обеда он хочет поспать, я всегда его задаю вопрос, а не слишком ли много он съел. Если это так, то почему это произошло? Он забыл позавтракать, он забыл перекусить, что такое? Потому что, как правило, мы переедаем на сильном чувстве голода. И здесь тогда вопрос, почему у меня случилось сильное чувство голода? Что я делал до обеда? Всегда нужно разбираться не с обедом, а разбираться с тем, что было до обеда.
Давайте теперь поговорим про ваши случаи, с которыми приходят люди. С какими проблемами обычно связаны с едой и со сном, или, может быть, совсем вместе к вам приходят, и какие вы рекомендации даете? Наверное, меня интересует, что самое частое, но и самое редкое тоже интересно было бы послушать.
Так как я уже говорила, у меня есть некая специализация, то ко мне приходят пациенты именно с избыточным весом ожирения для того, чтобы обрести стройность. Дальше для диетотерапии различных заболеваний, ну, больше всего гастроэнтерологических. Ну и когда я работаю вот в клинике по лечению комплексных онкологических заболеваний, то ко мне приходят пациенты на фоне химии или лучевой терапии, или, например, пациент готовится или ему проведена некая операция. Поэтому, наверное, давайте про ожирение поговорим. И больше, конечно, процент пациентов приходит ко мне именно с избыточным весом. Причем избыточный вес — это такая проблема на сегодняшний день, которая, к сожалению, ведет к такой комплексной проблеме. Да? И часто у таких пациентов это не одно заболевание, это несколько заболеваний. И, кстати говоря, сейчас уже тоже ученые в этом согласились, да, друг с другом, что ожирение — это фон для образования онкологических заболеваний. Поэтому, когда пациент прошел химиолучевую терапию, ушел в ремиссию, мы всегда с ним обсуждаем, что вес нужно удерживать, да, и если вдруг есть избыточный вес, то его нужно снижать. Понятно, что в диетологии тоже очень много концепций. В частности, даже в официальной диетологии сейчас есть две мировоззренческих позиции. Первая позиция гласит, что врач знает, как человеку правильно. Как правило, это вытекает, что врач дает пациенту некую диету. Здесь какую диету врач выбрал, там имени себя или имени кого-то другого, не имеет значения. Потому что в чем здесь основная проблема? Понятно, что когда пациент питался неким образом, и вдруг ему дали жесткую систему какую-то, начинает сразу же питаться неким другим образом, и у него будет довольно быстрое снижение веса на первом этапе. Но так как Вася стать Петей за один день не может, то понятно, вот этот дискомфорт, который связан с тем, что система, по сути, ему навязана, она начинает этот дискомфорт расти и накапливаться. И в один прекрасный день, особенно если, например, в жизни произошли какие-то изменения, или там вот как у моей пациентки, они закрывают сейчас год, и уровень работы вырос в два раза, то понятно, эта некая внешняя система, она может рухнуть. Поэтому, соответственно, проблема вот этой мировоззренческой концепции, что вначале идет быстрое снижение веса, а потом идет рикошетный набор веса. Как правило, такие пациенты, они просто мастера по снижению веса, они могут рассказать, я уже 20 раз снижал, да, на классные цифры, но почему-то я сейчас вешу больше, чем весил при первой своей попытке. И поэтому появилась другая мировоззренческая позиция, где врач не знает, как пациенту правильно. Но откуда же мне знать? Я пациента вижу, ну хорошо, даже 10, например, часов я его знаю. Это 10 недель. Но он-то себя знает 10, 20, 30, 40 лет, однозначно лучше. Поэтому, соответственно, мы начинаем с пациентом смотреть, а что такое в его жизни происходит, что его вес не снижается, да, или, например, набирается, или еще что-то с его весом происходит. И начинаем смотреть это по всем сферам. Потому что я знаю, что избыточный вес вызывает некие пищевые привычки, дальше низкая физическая активность, проблемы со сном тоже, и обязательно мы с пациентом оцениваем его сон, потому что если человек спит недостаточно, например, мы считаем, что среднее количество сна, которое человек должен спать каждый день, это 7,5, да, это в среднем. Если он спит менее 7,5 часов, а я часто встречаюсь с тем, что у меня пациенты, вот как раз та пациентка, которая рассказывала, спит 6,5 часов, а это недостаточное количество сна. А ниже 5 часов — это даже очень опасно для здоровья. Это прям уже должны просто СОС, да, организм выдавать. Идет развитие инсулинорезистентности. Это же стресс для организма. Что это такое? Периферические ткани, они хуже воспринимают инсулин и хуже забирают глюкозу из крови. Избыточное количество инсулина, оно обладает таким анаболическим действием. В частности, стимулирует образование жировой ткани. Поэтому если пациент не высыпается, ему бывает очень сложно снизить вес, даже меняя свой образ жизни. Поэтому я всегда говорю, давайте начнем высыпаться. У меня была одна пациентка, которая тоже очень много работала. В итоге она так сильно устала, что уволилась. И в течение недели она просто спала. И когда она ко мне пришла на следующий прием, она похудела на 2 килограмма 300 грамм, не меняя никак пищевой рацион. То есть она ела как ела, только выспалась. Поэтому очень важно, конечно, качественно спать. Плюс, если человек качественно не спит, у него формируется лептинорезистентность и идет увеличение секреции гормона грелина, который стимулирует аппетит. Ну, понятно, что это может быть научно не очень подтверждено, потому что это мы просто с пациентами смотрели по их дневнику, но всегда видно, если человек не выспался, ну, спал мало, то в следующий день у него объем еды увеличивается. Поэтому еще раз к тому, что надо спать, соответственно, достаточное количество времени. Плюс, например, если есть соответствующие жалобы, как храп, не освежающий сон, мочеиспускания ночные, изжога по утрам, колебания давления, всегда еще и проверяем на синдром обструктивного апноэ. Да? Тогда тоже возникают проблемы с глубокими стадиями сна, и, соответственно, тоже нужна коррекция. Иначе снижение веса будет очень проблематичным. Ну и последняя сфера, которую мы с пациентом оцениваем, это как еда встроена в его психологическую сферу. Потому что часто едой мы удовлетворяем не физиологические потребности, да, в еде, а психологические. Это тоже в этом нужно разобраться. И вот когда мы по всем этим сферам прошлись, выяснили, что же все-таки способствует набору веса, начинаем это видоизменять. Причем видоизменять таким образом, чтобы эти видоизменения могли встроиться в жизнь человека. То есть мы не человека подстраиваем под некий готовый рацион, а все знания диетологические, сомнологические, психологические, которые у меня есть, подстраиваем под жизнь человека. Тогда понятно, что прям колоссального быстрого снижения веса не будет. Но и, кстати говоря, это очень вредно. Почему? Потому что организм же тоже не дурак. Он эволюционно создан так, чтобы выживать. И поэтому, когда идет быстрое снижение веса, он адаптивно начинает увеличивать чувство голода. И человек начинает хотеть есть больше. получается такая вилка. Поэтому он начинает набирать. Поэтому более медленное снижение веса, оно более комфортное и переносится лучше, потому что и голод не стимулируется. Но, конечно, это не так быстро, да, как в первой мировоззренческой концепции, но здесь пациенту очень легко удерживать результат, потому что мы же не делаем каких-то сверхусилий, да, мы просто поэтапно видоизменяем его жизнь. Поэтому удерживать результат ему легче, и колебаний веса не происходит. А если с медицинской точки зрения, то колебания веса всегда хуже, чем некий стабильно, но избыточный вес. Почему? Потому что организм постоянно напрягает вот эти системы адаптации. И часто у таких пациентов даже при небольшом весе мы видим и жировую болезнь печени, да, это увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Мы видим нарушение липидного профиля и так далее. У человека, у которого может быть небольшой избыток веса, но если немножечко раскрыть эту тему, например, он постоянно, то он худеет, то он поправляется, то он худеет, то он поправляется. У меня даже в практике была девушка на прием пришла, которая имела нормальный вес. Но когда мы провели ряд клинических тестов, то выяснилось, что у нее жировая болезнь печени. Я очень этому удивилась, потому что обычно все-таки мы это видим у пациентов с избыточным весом или ожирением. И когда мы начали с ней разбираться, выяснилось, что она постоянно худеет. Плюс, когда она не худеет, она злоупотребляет простыми углеводами, да, некими сладостями. И это все привело к тому, что у девушки с нормальным весом уже есть проявление метаболического синдрома, где в основе лежит ожирение и есть много рядом сопутствующих заболеваний.
Давайте теперь поговорим про пищевые привычки. Что вы советуете своим пациентам, посоветовали бы всем слушателям, которые сейчас к нам подключились? Какие привычки в сфере питания самые важные, самые полезные?
Вот это как раз вопрос из первой мировоззренческой концепции. Как будто я знаю, как пациенту изменить свой образ жизни. Но я не знаю. Поэтому, когда меня спрашивают о том, какие бы я советы дала, первый совет, который бы я дала, разобраться, какие конкретно у человека неэффективные пищевые привычки, да, и начать с ведения пищевого дневника. Причем всегда я своим пациентам говорю, что дневник нам нужен не для того, чтобы заниматься дальше самобичеванием. Понятно, что если ко мне пришел пациент на прием, то у него есть что поменять. Это логично. Люди с идеальными дневниками ко мне на прием не приходят. Поэтому задача дневника не в самобичевании, а в самоанализе. Это узнать, блин, а как вообще я так живу, что у меня есть такая-то проблема? Тогда что мне нужно поменять, чтобы этой проблемы у меня не было? Следующий момент, что, конечно же, я думаю, миллион можно забить в Google советы по снижению веса, и там выпадет 131 совет. Чем я сейчас сталкиваюсь? Ну, наверное, благодаря Инстаграму, тому, что мы, врачи, ведем блоги, но очень сложно найти человека, который не знает, как правильно есть, чтобы похудеть. Ведь такие рекомендации, как ешьте больше овощей или там ешьте регулярно, пейте достаточно жидкости, много двигайтесь, но ни для кого не секрет. Или там рекомендации не ешьте сладости или простые углеводы. И сегодня проблема не в том, что люди не знают, как делать, что мне есть. Проблема в том, что я этого не делаю. Вот основная проблема. И вот здесь, мне кажется, следует себе задать второй вопрос. Что я знаю о здоровом питании? И следующий вопрос, почему я это не делаю? И мне кажется, что вот эти три вопроса, да, что со мной происходит, что я знаю и почему не делаю, они будут намного важнее и полезнее человеку, чем 10 советов о том, что пейте достаточно воды, ешьте достаточно овощей, да, ешьте регулярно, не голодайте, не переедайте вечером, ешьте за 4 часа до сна и так далее.
Ой, ну вы своими советами теперь прям покрыли все, что у меня дальше есть. Я хотела спросить про некоторые концепции, которые тоже гуляют по интернету, по всяким блогам, именно с профессиональной точки зрения. Например, сейчас очень многие практикуют интервальное голодание. Есть ли вообще в нем смысл с точки зрения науки, с точки зрения диетологии, или это очередная какая-то концепция, просто которая не имеет смысла?
У меня сразу возникает другой вопрос. Ведь я сама, да, сижу и рассуждаю, какие инструменты наилучшим вариантом помогут моему пациенту достичь цели, или пациент меня спрашивает, использовать ли ему интервальное голодание, кето-диету, там, низкоуглеводную диету или еще какую-то новобондную систему, я всегда задаюсь вопросом, а зачем? Да, то есть зачем и что мы от этого получим? Поэтому и здесь, мне кажется, очень важно спросить себя, зачем я это хочу использовать и что я хочу от этого получить. Ведь часто, вероятно, мы услышим ответ такой, что я хочу снизить вес. Если конкретно для того, чтобы снизить вес, то это один из самых вредных советов, которые человек себе может дать. Почему? Потому что у нас есть разные типы нарушений пищевого поведения. Они связаны с тем, как человек научился взаимодействовать с едой. Какие это типы? Это ограничительный тип, когда человек считает, что только путем жесткого контроля он может совладать со своими пищевыми привычками. И, как правило, это люди успешные, трудоголики, перфекционисты, которые должны все делать идеально. В принципе, очень классные люди. Только применяя этот же инструмент в питании, они постоянно либо себя ограничивают, либо срываются. Потому что долго на ограничениях находиться нельзя. И я могу предположить, что идея с интервальным голоданием понравится вот как раз этому типу людей, да, потому что они умеют не есть, они тренировались не есть годами. И они, в принципе, считают, что только такие жесткие системы могут помочь им снизить вес. Но самая большая проблема, что как раз-таки вот то, что они делают, им вес-то и не помогает снизить, потому что за любым ограничением идет срыв. Поэтому такому типу пациентов это будет вредный совет, потому что вначале они будут питаться интервально, а потом рано или поздно сорвутся. Следующие типы — это эмоциогенные и экстернальные, когда еда используется не только для покрытия неких физиологических потребностей, но а также для удовлетворения неких психологических потребностей. То есть пациент с эмоциогенным типом, он прямо говорит: «Вы знаете, я вот понервничаю, потом остановиться не могу, или там я приду домой и заедаю стресс». А им, в принципе, в голову идея интервального голодания даже не придет, потому что они говорят: «Я не могу не есть, я не могу себе в этом отказать». Экстернальный тип — это когда внешний вид еды, запах, как едят другие люди, являются для человека неким стимулом для того, чтобы поесть. Не какие-то внутренние сигналы в виде голода, насыщения, а внешние сигналы. Им тоже не придет в голову идея соблюдать интервальное голодание, потому что эта идея, можно сказать, обрушится после первой же встреченной булочной. Поэтому, вероятно, только вот первый тип может предложить себе эту систему использовать. Но здесь же встает следующий вопрос. Когда пациенты ко мне приходят, и мы начинаем обсуждать их пищевой дневник, то, как правило, они едят 1-2 раза в день. Тогда вопрос, почему они имеют избыточный вес? Это же как раз в концепции интервального голодания. Поэтому, на мой взгляд, если, например, у пациента ограничительный тип, то, соблюдая такую стратегию, он не учится новым психологическим поведенческим паттернам, то есть он вообще ничему новому не учится, и мы просто будем ждать срыв. Если у человека нет нарушений пищевого поведения, то, соблюдая интервальное голодание, он себе его создаст. Но понятно, что в сторону ограничительного типа. Поэтому конкретно для снижения веса я считаю, это самая вредная рекомендация, которую человек может себе дать. Ну а в остальных проблемах, честно, мне сложно судить, надо тогда понимать, какую проблему человек может решить. Потому что если, например, решать проблемы желудочно-кишечного тракта, это тоже вредный совет, потому что, как я уже говорила ранее, желудочно-кишечный тракт подвержен неким биоритмам, он подвержен системной работе, и поэтому он требует некое постоянное присутствие пищи, не каждый там час. Но когда есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в принципе, даже трехразовое питание не рекомендуется. Да, рекомендуется четырехразовое питание. Оно не должно быть частым, там шестиразовым, но не должно быть редким. Иначе будет желудочно-кишечный тракт сбоить.
Вы говорили про несколько видов нашего пищевого поведения. Кроме ограничительного, есть еще эмоциональный, как я понимаю, и экстернальный. Мне интересно, как вы работаете с такими типами? То есть можно ли, например, что-то сделать с человеком, у которого приходит чувство голода при внешних стимулах? Или это просто особенность, с которой ничего нельзя сделать?
Нет, всегда можно совсем все сделать. Здесь только ключевой момент, что пациент должен желать это изменить, потому что мои односторонние желания никаким изменениям не приводят. Нужно, чтобы и второй член процесса был тоже очень замотивирован. Конечно, с этим можно сделать, да, и здесь не совсем верно. Стимулом к еде будет не голод. Если бы наш пациент ел тогда, когда ему говорит организм, у него бы проблем вообще не было. Но проблема-то возникает, что он не ест, когда ему говорит организм, а он ест, когда ему говорят внешние обстоятельства. Кстати говоря, при ограничительном типе тоже пациент не ест, когда ему говорит организм. Он говорит организму: «Я умнее тебя, я знаю, когда мы будем есть и сколько мы будем есть». Поэтому здесь будут некие различия в работе с пациентами. Например, при ограничительном типе нужно поменять стратегию и научиться жить без ограничений. И это звучит очень легко, но очень нелегко сделать, потому что Если человек годами не обращал внимания на свое чувство голода, нужно с ним для начала познакомиться с этим чувством голода. И это целый такой огромный труд, кропотливый труд, я бы даже сказала. Я всегда своим пациентам говорю, что я преклоняюсь перед ними, да, вот то, что они сейчас делают, как они себя ограничивают, и потом также говорю, что преклоняюсь, когда они очень кропотливо начинают изучать свое чувство голода и насыщения. И тогда, когда человек с этим познакомился, и начинается свобода от еды, потому что я четко понимаю, когда мне нужно поесть, и четко понимаю, когда мне нужно остановиться. Я не зависим от каких-то других влияний. Если говорим про эмоциогенный тип, то здесь очень важно научиться отслеживать свои истинные потребности и утолять их не едой. Например, когда пациент мне говорит, я заедаю стресс, я говорю, мне ничего не понятно, я не знаю, что вы делаете, мне непонятно, что вы заедаете. И пациенту ведь непонятно, что такое стресс. Это очень эфемерное, абстрактное понятие. Когда же мы начинаем с ним смотреть дневник и выяснять каждую причину каждого заедания, то оказывается, что там на самом деле очень много причин. Вот, например, у меня вчера одна пациентка съела вечером некий сладкий продукт. Почему? Потому что она очень был такой напряженный день, она классно с этим напряженным днем справилась, она себя похвалила и таким образом наградила. Когда мы стали с ней обсуждать, а может ли она наградить себя не едой, оказалось, что она уже очень много лет так не делает. И встал вопрос, а вообще, чего я хочу? Как я себя буду награждать? И это тоже колоссальный труд. Теперь же нужно будет найти, научиться заново себя награждать не едой. А может быть и не заново, может быть вообще научиться награждать себя не едой. А, например, с другой пациенткой у нее было некое тоже важное событие, и оно не до конца разрешилось. Это и требует еще неких дней на решение этой проблемы. И поэтому, придя вечером домой, она тревожилась о том, а как же эта проблема разрешится. И в этом случае она съела, опять же, некий сладкий продукт, потому что она таким образом переключается, да, она устает от постоянного вот этого потока мыслей, которые только ее тревожат. И съедая что-то, она пытается переключиться. Кстати говоря, не очень эффективный способ, ведь еда же не наградила нашу первую пациентку, не помогла эффективно переключиться второй. И в данном случае ей нужно будет учиться работать с тревогой и учиться переключаться другими способами. Что она выберет? Mindfulness или прогулки? Вот это уже очень индивидуальный вопрос. Я думаю, что сейчас нас многие слушатели поддержат, что когда случился карантин, мы стали несколько ограничены. И количество удовольствий, которое мы можем сейчас получить, оно тоже ограничено. Ведь раньше было больше возможностей. Я бы даже так сказала, больше возможностей легких удовольствий. Сейчас нужно даже сильнее вовлечься, больше проявить креативной фантазии, чтобы себя удовлетворить. И третья пациентка съела, опять же, некий сладкий продукт, потому что в ее жизни не хватает кайфа. Она так и сказала, я хотела получить кайф. Ну, некое удовольствие, драйв, да, еще что-то, что в нынешних ситуациях получить очень сложно. Но здесь же тоже вопрос ведь не к этому сладкому продукту, а к тому, что нужно как-то в нынешних условиях учиться получать кайф более доступными способами. Может быть, нематериальными способами, которые ты можешь это сделать в одиночестве. Это тоже колоссальный труд. И третий экстернальный тип. Здесь мы тоже будем разбираться с голодом и насыщением. Тогда пациенту нужно будет каждый раз спрашивать. Я вот сейчас решила поесть, почему? Я голодный? Или потому что я вижу классный вкусный продукт. Почему я принимаю это решение? Это целый колоссальный труд. Он несложный, но он требует вовлечения человека в этот процесс.
Мы всем нашим гостям задаем финальный вопрос. Какую бы привычку или в нашем случае, наверное, даже не привычку, а рекомендацию, может быть, вы бы могли дать слушателям одну, чтобы чуть-чуть улучшить наши отношения с едой?
Я даже не буду долго размышлять, я бы посоветовала всем слушателям тренировать привычку осознанности, постоянно задавать себе вопрос, чего я сейчас на самом деле хочу.
Кратко, сестра таланта. Я считаю, что это действительно очень ценная рекомендация, причем не только в сфере еды, но и вообще во всех сферах. С нами была Марина. Спасибо большое, что пришли к нам и что поделились вашей экспертизой. Слушайте нас, подписывайтесь на подкаст и ждите следующих выпусков. Пока!